«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, и довольно часто мы говорим о том, как выстроить отношения на работе и как построить семью. И обычно это две совершенно разные темы, а сегодня мы объединим их в одну и поговорим про отношения с коллегами, насколько это допустимо и в каких случаях, и почему у героини Алисы Фрейндлих в служебном романе он получился, служебный роман, а у плохой девочки Николь Кидман совсем другой финал, и вообще можно ли здесь что-то считать хэппи-эндом, и чему эти примеры из кинофильмов могут нас научить. Пишите ваши вопросы, пишите ваши реальные истории, был ли у вас флирт с коллегами, а может быть, кто-то из вас создал семью на работе, поделитесь с нами. СМС-портал +7 925 48 948, телеграм для ваших сообщений говорит и Москобот, и не забывайте, что эфир наш можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в YouTube или ВКонтакте. Там очень удобно тоже писать комментарии. Ну и плюс ко всему можно на нас посмотреть. В нашей студии очаровательные гости, психолог, сексолог Анна Комлова. Анна, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну, для начала вообще о значимости фильмов, кинематографа. Вот даже, казалось бы, совершенно со странным сюжетом. Вот начинаешь смотреть и думаешь, ну что за чушь? Почему это для нас терапевтично?
Потому что откликается. Потому что, когда мы смотрим кино, мы находим что-то внутри себя. Когда мы живем обычной жизнью, у нас много происходит событий различных, и мы не успеваем посмотреть вовнутрь. Но когда мы смотрим на чью-то жизнь в кино, и у нас поднимаются чувства, и вот в этот момент мы понимаем, что это тоже про нас. И чем больше мы себя узнаем таким образом, тем успешнее картина. На самом деле.
Ну, действительно, скажем так, в череде будней, рабочих будней, редко бывает возможность поговорить с самим собой или с кем-либо.
Да вообще этой возможности нет, на самом деле.
О том, что нам на самом деле нравится, чего нам не хватает. Вот я искренне не понимаю. Вот в эротическом триллере Холлин Рейн, который сейчас довольно активно обсуждается, «Плохая девочка».
Да, нашумевшая картина.
Нашумевшая картина с Николь Кидман в главной роли. Вот Роми, глава крупной компании, привыкшей управлять людьми, становится игрушкой молодого стажера Сэмюэла. Его играет Харрис Диккенсон, который
прекрасно
кому-то успел полюбиться по треугольнику печали. Все плюс-минус у нее хорошо. Красивый дом, большая компания, она вся такая успешная. И ее муж Антонио Бандерас,
да,
еще и
очень
известный
многих
режиссер. Вот спрашивается, что ей не хватает? Вот, например, у Людмилы Прокофьевны никого не было. У, допустим, другой героини из служебного романа, у Ольги, да, которую Немоляева играет, там, в общем, вспыхнувшие чувства к своему сокурснику там, почти 20 лет назад. Ладно, тут еще можно понять. Но у Николь Кидман-то вот что там не хватало у ее героини? Муж Антонио Бандерас, известный режиссер.
Это для нас он Антонио Бандерас, на самом деле. А для нее они уже 19 лет в браке и ни одного оргазма.
И с этого, между прочим, начинается фильм. Мы должны сказать, что будут сегодня некоторые спойлеры для тех, кто,
да,
может быть,
будут спойлеры, но не основные. То есть в любом случае будет интересно посмотреть. А это ее потребность, которую она не получает. И, конечно, поэтому она и идет на этот шаг, потому что она совершенно никак не может удовлетворить эту свою потребность. Но плюс ко всему, она еще и сама от себя скрывает то, что ей хочется. То есть у нее в тени есть то, о чем она представляет, мечтает, фантазирует, но она это не реализует. И тут приходит он.
Молодой стажер. Вот как раз в какой момент-то он приходит? Он приходит до того, когда он стал ее стажером. Они встречаются на улице, она подходит к офису, а там на нее набрасывается собака. И вдруг этот, значит, ее будущий стажер, этот красавец молодой, эту собаку успокаивает. И причем эта собака, она будет повторяться в течение, значит, всего фильма. Почему это важно?
Ну, собака как образ, что он может управлять. То есть он обладает такой силой, где он свистнул, он ее позвал, и она послушалась. То То есть
руководительница большой корпорации.
Нет, я сейчас про собаку, но...
Нет, она послушалась, имеется в виду руководительница, послушалась, да.
Да, и в результате, и для нее это было таким моментом, что он обладает какой-то такой силой, где ему подчиняется собака, которая, в принципе, до этого она на всех срывалась, ее никто не мог успокоить, она на кого-то накидывалась. А здесь он ее раз так позвал, да, и то есть он обладает какой-то такой силой, что он может управлять чем-то сильным, большим таким, да. И когда она потом входит с ним в связь, почему тоже происходит? Если мы будем говорить и о Любови Прокофьевне, и о Николь Кидман, здесь практически одна параллель, что и та, и другая большие начальницы, руководители, они сильные, они властные, у них в подчинении огромное количество людей, и нет никакой силы сверху, которая бы ей сказала: «Тише, сиди, я здесь,
ты я женщина, позабочусь, я мужчина, да, да?
Я решу, я принимаю решение, да?» И вот здесь как раз мы сталкиваемся с тем, что, ну, Антонио Бандерас, он прекрасен, но это наша сексуальная фантазия.
Но он выглядит мужественно, но силу он не транслирует.
Он там транслирует мягкость, он там транслирует нежность, моя любимая, я тебя люблю, он такой вот, ну, вот хороший муж. А ей хочется чего-то более такого стального внутри, потому что она сама стальная, она привыкла на этой роли, ей хочется, чтобы кто-то, где... Тут смысл в чем, да, чтобы женщина расслабилась, даже сильная женщина, ей нужно почувствовать силу.
Что мужчина все равно должен быть сильнее, даже если...
Хотя бы в чем-то, хотя бы даже в сексе, хотя бы показать ей, что я могу здесь хотя бы тобой управлять, да, то есть быть здесь опорой какой-то, и она... Это...
На это реагирует.
Да.
Ну, вспомним, как познакомились, как раз на самом деле познакомились Людмила Прокофьевна и Новосельцев, которого играет Андрей Мягков, если вдруг кто-то случайно еще
не смотрел, да? Я, кстати, не думаю, что такие люди существуют. Ну, во всяком случае, нашего возраста, да?
Ну, может быть, кто-то подзабыл, Так вот, по совету своего, значит, приятеля, он идет соблазнять свою начальницу и приносит ей там коктейли, он пытается ей петь песни, он пытается ей читать стихи, она пытается уйти, а он ей там, значит, рассказывает: тихо в лесу, только не спит барсук. Ну и, в общем, это совершенно комичная, конечно, сцена, рассказывает ей там про грибы, про какие-то ягоды, вот это все, и она пытается уйти, а он еще начинает танцевать, то есть он начинает быть вот из такого мягкого, из такого
нерешительного, да, мягкотелого, да. Он превращается в совершенно другого человека. И она ему говорит: уйдите, выпустите. А он говорит: нет, и не уйду, и не выпущу. И она начинает таять, как женщина, потому что она же на следующий день приходит и говорит: принесите мне дело, значит, Новосельцева. Да. То есть он уже ее зацепил тем, что он не послушался, а наоборот. Он ее начал каким-то образом...
Строить.
Да, строить, и показал ей, кто в доме хозяин. И все. И женщина поплыла, она вот все сразу... Верочка, а что там носят сегодня, да? Что у нас, значит, это там вот... Как выглядят?
Да, но там еще был один эпизод, про который, мне кажется, надо поговорить, про то, когда он ее довел до слез. Вот это
да,
легендарная
где она стала уязвимой.
Сцена, да, где вы говорили, что я сухая, мокрая.
Да, 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 где она, он она... попал, и она расслабилась, она стала уязвимой, она показала свою слабость. Он же ей на следующий день говорит: я думала, вы вчера настоящие были, да? А она когда собралась такая вот, говорит: а вы, оказывается, сегодня настоящие. А нет. Она и тогда настоящая, да, просто она...
Разные роли.
Совершенно, да, она, когда она попадает в эту женскую позицию, она уязвима. Женщина, она вообще, в принципе, уязвимая. Женщина, нужна поддержка, нужна опора, сильное плечо. Это нормально, это наша природа. И вот она, когда это почувствовала, она попала. И вот здесь он ее увидел, и тоже, почему? Он же сначала с корыстных целей пошел, чтобы должность получить, но когда он увидел ее уязвимость... Он тоже, он растаял, и он поплыл к ней по отношению к ней.
Она позволила себе расплакаться. Она говорит же о том, что она очень давно не плакала. Это значит, что она вся такая собранная, вся напряженная, да. То есть это же тоже влияет на раскрытие там женской природы, да, на чувствительность, на эмоциональное восприятие. То есть вот. И вот в этот момент-то, на самом деле, у них было настоящее знакомство, когда она ему еще рассказала про свой возраст.
На следующий день она пришла, и она говорит: я не хочу работать, я проспала. Она пришла как настоящая женщина, да, в ней раскрылась вот эта вот женская природная часть, вот из этой сухой, напряженной руководительницы, она превратилась в женщину. И всего лишь
когда
потому,
роман
что
уже
мужчина,
начался в полную
силу. Мужчина просто сказал: так, я есть, или я тебя беру.
Ну, то есть, вот это, конечно, та была точка, в которой она позволила себе быть с ним уязвимой, и родилась та самая близость, имеется в виду эмоциональная близость, когда она ему рассказала, да, я вообще-то младше вас, то есть там сразу несколько подробностей про свою жизнь она рассказывает, и что она живет одна, и что она боится выходных, и что у ее друзей у всех там семьи, дети. И в этот момент мужчина, который ее успокаивал, который ее выслушал, по большому счету, вот тут, наверное, вот эта любовь.
Да, потому что он увидел, что не такая уж она и железная, и что ей тоже нужна поддержка. И здесь проявляется только когда женщина идет в свою уязвимость, у мужчины проявляется вот эта его мужская ответственность и желание заботиться об этой женщине.
Потому что героиня Николь Кидман, она со своим мужем не могла поговорить о том, что ей надо. Она же пыталась, она ему...
Она пыталась.
Она даже устроила истерику и пыталась рассказать о том, что ее не устраивает часть их интимная часть их совместной жизни. Она ведь ему сказала, и он это, в общем-то, не пытался.
А там, кстати, очень интересный был момент, когда он говорил, ну, это же нормально, что женщины не доходят до этого. То есть у него, и это большинство заблуждений, находятся люди, и особенно мужчины, что это нормально, что женщина не испытывает оргазм. То есть, ну а как, это же нормально? Нет, это же ненормально. И на самом деле вот эти фильмы, которые сейчас появляются, которые эту проблему активизируют и популяризируют, они как раз делают очень доброе дело, потому что это ненормально, и она об этом кричит. Это ненормально. А для него это как будто бы вот это старые стереотипы.
Хотя при этом он весь такой очень профеминистичный. Он при этом такой очень, скорее, выглядящий брутально, но при этом поддерживающий, что женщина должна управлять. Вот он как-то там тоже об этом аккуратно...
Ну, он мягкий. Говорит. Он в этом кино очень мягкий. И, кстати, у меня с подругой обсуждали этот фильм. Она говорит, как они могли на эту роль Бандераса, он же брутал, секс-символ, а тут он такой мягкий. Я говорю, ну, он постарел.
Ах, вот она.
Да, уже мягкий стал.
Но сейчас действительно, и когда мы говорим о том, как меняются отношения вот в наших эфирах, как в 21 веке меняются отношения, что действительно жизнь женщины, в том числе сексуальная жизнь женщины, она становится длиннее. И, в принципе, мы начинаем жить дольше, продолжительной жизни.
Да, там же вот этот момент, когда они 40 лет, уже пенсия, значит, на носу, а она все туда же, сексуальная революция. Вот момент в служебном романе. В смысле 40 лет? Сейчас для нас 40 лет – это пик сексуальной активности для женщины вообще. Пик самый только начинается. Она только расцветает, можно сказать. И 50 лет назад, да, это была уже пенсия.
И сейчас как раз, вот вы просто сказали, Бандерас постарел. И сейчас действительно один из трендов по всему миру, что женщины, скажем так, заводят себе спутника жизни младше, чем женщина, и это перестает быть какой-то табуированной темой, стигматизированной. То есть это становится...
Да, милфы в тренде.
Становится, в общем-то, нормой. Но еще нужно сказать, конечно, о том, что многое меняется, в том числе восприятие героинь. Вот я смотрю на героиню Алисы Фрейндлих, Людмилу Прокофьевну, которую все там обвиняют в том, что она ужасно одевается, в том, что она такая
она
старомодная.
Бабка.
В том,
она
что
прямо она старуха, не называет старуха, да.
Старуха, да. А ей всего 36 лет.
Кошмар.
То есть, а на самом-то деле, вот прошло 50 лет, и она выглядит невероятно стильно.
Она,
и
на самом деле, красивая, согласна.
И вот сейчас она попадает в этот образ.
В тренде, она сейчас в тренде, да.
Она невероятно стильная. Она действительно, вот эта маскулинность, которая в одежде пришла, в эти пиджаки, рубашки, отсутствие макияжа практически, да. Ну, сейчас это ведь один из трендов, такой забота о себе, бодипозитив и так далее. То есть вот это все смешалось. И Людмила Прокофьевна 50 лет спустя просто практически новый секс-символ. Вот. Но и здесь важно о чем поговорить. Но все равно она с иголочки одета, она все равно вся отглаженная, аккуратненькая. Почему романы на работе возникают? Потому что мы на работе не ходим в растянутых трениках, в маске из огурца и вот эти вот бигуди какие-нибудь, я не знаю. Ну, то есть мы действительно ведь гораздо привлекательнее для совершенно, казалось бы, чужих людей, чем для тех, с кем мы живем дома.
Есть такое, но на самом деле это одна из причин. но в большей степени это близость, которая случается между коллегами. Потому что когда у нас есть о чем поговорить, у нас есть одни интересы, мы обсуждаем одно дело, мы находимся больше часов в одном кабинете вместе, чем я нахожусь, например, там, со своей семьей. Мы сближаемся, мы привыкаем друг к другу, у нас появляются какие-то шутки и так далее. И происходит это сближение. Много было различных исследований, когда незнакомых людей сажали в одну какую-то комнату, да, и они постепенно влюблялись друг в друга. То есть происходит медленное, аккуратное сближение, и пара, так сказать, встречается на более глубоком уровне. Потому что что происходит в этот момент дома? А дома уже давно друг с другом они не разговаривают. У них кроме детей ничего не осталось. Там быт какой-то, все съел.
Хлеба купил.
Да, хлеба купил, сумки принес и так далее. То есть у них уже нет какого-то интереса. Они не обсуждают личное, глубокое что-то. Да? О работе он с ней не говорит. Естественно, это случается дома тогда, ну, точнее, на работе тогда и происходит, потому что а там кто-то меня услышал, а там кто-то меня понимает, а там видит мои переживания и так далее. И случается эта близость. Это если мы будем говорить о замужних и женатых историях. А если мы будем говорить о холостых, то они встретились, поженились на работе, они узнали друг друга. Сейчас еще мир такой, очень сложно где-то познакомиться. Да? То есть, когда мы в одном
кому-то
коллективе,
доверять.
Да, когда мы в одном коллективе, я уже знаю о нем что-то, откуда он, кто он, где
его
он
хотя бы
работает.
Служба безопасности компании проверили.
Да, то есть уже есть понимание.
У кого-то есть его паспортные данные.
Какой
у нас
он человек, да. А здесь непонятно, кто к тебе придет, да. Особенно на этих сайтах знакомств. Поэтому, конечно, сама атмосфера и вот микроклимат в коллективе, он так и помогает, так сказать, парам встречаться.
Но на самом деле для ленивых, для тех, кто не хочет что-то в отстройке от работы планировать в своей жизни, темы разговоров, какой-то досуг интересный, да, какие-то склеивающие активности и так далее. Вот можно взять... значит, коллегу по работе, и у вас гарантированно будут общие темы. Значит, можно обсудить руководителя, можно обсудить текущий проект, можно обсудить, в конце концов, все что угодно.
Да, даже своего домашнего, свои домашние дела можно с коллегой обсудить. Потому что он тоже поймет, ой, я с дома сбежала, потому что там что-то. Ну да, на работе у нас хорошо, понимаешь?
Ну и опять же, ну, здесь мы ни в коем случае не призываем женатых, замужних людей строить интрижки на работе, ни в коем случае. Наоборот. Мы, наоборот, объясняем, мы рассказываем, во-первых, что для незамужних, для свободных, это как раз... классный кейс для того, чтобы познакомиться, создать семью и так далее, потому что большинство времени мы проводим на работе. Но и мы объясняем, почему происходит вот эта вот искорка, почему она возникает у нас иногда с коллегами.
И а вот... для замужних, на самом деле, это большая проблема. Почему? Потому что потом отношения, если это не перерастает, да, они не разводятся и не женятся уже с новыми избранниками, это перерастает в проблему. Потом в одном коллективе сложно работать, в одном коллективе начинаются какие-то недомолвки, конфликты и так далее, обиды. Как это, вот, кстати, да?
Как у героини, которую играет Светлана, да, Немоляева, Ольга.
Ольга Самохвалов.
Да, Самохвалов. Это прекрасный, конечно, Басилашвили его сыграл. И действительно, она начинает писать ему письма, она начинает его там ждать везде и всюду. Он говорит, я зайду в свой кабинет через окно, вы добьетесь.
Да, вы добьетесь, что я просто уже не могу, вы меня давите.
И она, конечно, бедная женщина, просто оказывается в центре скандала, где ее обсуждают буквально все в коллективе.
Потому что это тяжело. Вот я и говорю, что если случается роман на работе, но люди женаты, то это тяжело находиться в одном помещении, в одном коллективе, все время будет тянуть, все время ты будешь слышать о нем, видеть его, думать о нем. То есть по-хорошему тогда, ну, люди теряют работу. Если они теряют отношения, то есть они теряют работу. А иногда бывает, что очень хорошую работу теряют, либо остаются и страдают, годами страдают.
Но не только те, кто не свободны, да, но и те, кто... У кого что-то не получилось.
Не получилось.
Но Васильцев-то,
да, если...
тоже собирался увольняться. Вспомните, как он там заявление-то приносил. Она, ну, рвала.
Да, да, да,
тоже,
да.
Вот они поругались, и сразу же, да, и сразу все невыносимо в одном пространстве.
Это правда невыносимо. Можно оставаться, если, особенно если чувства остались, только если есть какие-то мазохистические нотки в структуре характера, потому что ты каждый день будешь испытывать боль. И каждый день это будет неприятно. Поэтому, конечно, прежде чем заводить романы на работе, нужно 100 раз подумать.
Вот, кстати, коллега на работе говорит, что с женой он разговаривает только о том, что ел на работе. Поэтому на работе и появляются какие-то интрижки. Алексей, наш слушатель, присоединяется. Благодарим вот, вас за мнение. Да. Это как раз вот к тому, что, да, Анна, вы сказали. Но вот смотрите, как интересно получается, что героиня Николь Кидман, она чувствует такую какую-то потребность в риске. Она об этом говорит. У нее действительно очень такая... хорошая, сытая жизнь. Ну, назовем своими именами вещи.
Пресная,
да?
Даже, я бы сказала, для нее. У нее уже
двое детей, большой дом, большая корпорация, она шикарно одета. Видно, что у нее финансово она не стеснена в своих условиях. Хочется ей порекомендовать, например, новости почитать, еще что-то. Хотя, казалось бы, бизнес – это один сплошной риск. Но, тем не менее, ей не хватает. Ей нужен страх и риск. Она об этом говорит.
Вот. Страх, риск и оргазм.
Вот. И... интересно, здесь как-то можно объяснить, почему ей понравился этот молодой стажер, который на самом деле может поставить под угрозу всю ее карьеру, всю ее семейную жизнь.
И поставил под угрозу.
А почему Людмила Прокофьевна, например, не реагирует на Ловеласа Самохвалова? Почему она выбирает вот Новосельцева? Такого, казалось бы, невнятного и невразительного.
Потому что этот Самохвалов не проявляется к ней. Он же не стал к ней проявляться и делать такие действия активные по отношению к Людмиле Прокофьевне. Она же, она ни на кого сама не смотрит, она никого не выбирает. Только тот, кто пробился через ее защиту, а она в защите в этом пиджаке, в очках идет, говорит, нахохлилась и идет на работу. И вот это вот все, она же таким образом всех от себя отталкивает. Там попробуй подойди. То есть это ему надо было прилично выпить, чтобы пробить эту стену. А Самохвалов, у него нет такой задачи, он этого не делает, поэтому она на него не реагирует. Она реагирует на силу, на того, кто постучался к ней.
То есть, по
кто
сути...
посмел вообще. Но вот эта наглость, можно сказать, наглость, да, этого, как его...
Новосельцева,
да. Наглость, которую она ее немножко ошарашила. Это как это? Как это? Он, раз он посмел, значит, он достоин моего внимания. И, кстати, у этой же то же самое
Николь Кидман. У ее героини. То есть, здесь они похожи, получается, да?
Да,
то есть,
она говорит, такая... ты наглый. Она ему так и говорит, ты наглый. А он такой говорит, да, я наглый, и чего, пошли. То есть, и это обезоруживает.
То есть сильную женщину, вот они здесь две начальницы. Почему мы сравниваем два этих фильма? И, естественно, в интернете тоже огромное количество сравнений сейчас появляется, потому что каждая из них привыкла управлять, каждая из них, в общем-то, довольно недоступна для проникновения каких-то других чужих людей, не из, с улицы, назовем так, mm-hmm. да, но вот у обоих этих мужчин и у ее стажера, у стажера героини Николь Кидман и у Новосельцева хватает смелости, наглости.
Смелости, да.
И каждый из них может чем-то управлять. То есть стажер вот этот, который собачку усмирил, может управлять собакой, а Новосельцев, в общем-то, управляет в своей семье, своими двумя детьми, и он там вполне себе начальник. То есть mm-hmm. у него есть вот эта, да, нотка такая. Вот, он вполне руководитель в этом отношении.
Да, и когда они видят эту силу, они сразу выключают свою начальницу, и им на самом деле в глубине есть потребность быть просто женщиной, вот этой женщиной, которой управляют. И это очень глубоко философская мысль.
Спасибо большое. Продолжим сразу после новостей обсуждать служебный роман.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Напоминаю, это программа «Личные обстоятельства». С вами Вероника Романова. И сегодня мы обсуждаем отношения с коллегами на примере из фильмов. Почему у героини Людмилы Прокофьевны получился служебный роман, а у плохой девочки Николь Кидман совсем другая история. Пишите нам ваши примеры. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит Москобот. Не забывайте, что нашу трансляцию можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе и ВКонтакте. И там тоже очень удобно писать комментарии. Еще в Телеграме идет трансляция. И вот пишут нам зрители и слушатели. В 20 лет завел роман роман на работе, наши семьи распались, до сих пор все мучаются, а мы еще и дружили с семьями, и вот уже наш роман длится 20 лет с большими перерывами, и другими женами-мужьями мы все равно возвращаемся друг к другу, но так и не вместе. Вот такая вот...
Ну вот это тоже подтверждение для наших... наших разговоров о том, что действительно страдания, много страдания приводит, потому что так и не вместе. Все-таки что-то не произошло такого, чтобы они объединились. Да? То есть что-то нужно... То есть нет какой-то решимости, нет какой-то решимости на вот именно стабильность вот в этой точке. То есть что-то нужно, какая-то невротическая история, чтобы было... Чтобы
какой-то напряжение, нерв,
да? Да-да-да, чтобы вот что-то недоступность какая-то. Что-то нужно такое, и именно это возбуждает, именно это дает... энергию на то, чтобы продолжался этот роман. Вот пока так. Ну, то есть, ну, если это не устраивает, обычно что? Обычно нужно идти, значит, в терапию и разбираться с этим.
Ну вот и, кстати, героиня Николь Кидман, она же говорила о том, что ей, да, нужен вот этот страх, ей нужно... Но при этом там очень-очень странно получается, что, с одной стороны, да, ей нужен страх, ей нужен риск, а с другой стороны, вот этот стажёр, с которым она заводит роман, он так выглядит вообще просто, боже, одуванчик, такой мальчик хороший, вот так посмотришь, и прям сын маминой подруги практически, да? И она еще говорит, я так хочу тебя защитить, у тебя же будут проблемы, если что... А в итоге проблемы-то у нее в полный рост там... Чуть ее не увольняют из этой компании за харассмент, за связь с сотрудником. Вот. И опять же, вот защитить, это что, это материнский инстинкт какой-то вот у женщины проявляется к стажеру на работе?
Я думаю, что это просто у нее какая-то была такая история про... Ну, я не думаю, что это вообще имеет какое-то такое прям значение для... того запроса, который она реализует с ним. То есть это какой-то такой у них разговор про то, что я вроде бы как хочу для тебя, но на самом деле она все равно хочет для себя. У нее есть ее потаенное желание, которое она не может реализовать. И она все равно идет в этот опыт, все равно ей все равно, кто там что пострадает, она с головой туда окунается. В результате. Да, то есть это сначала она вроде бы как не дает себе, и это кажется, что это будет для нее каким-то. Причины не пойти, а в результате она все равно туда ныряет.
Угу. То есть это она сама с собой, по
да,
сути.
Да, да, это ее какая-то история. Вроде бы я сама себя пытаюсь отговорить, но отговорить не получается, потому что сексуальная энергия, она настолько мощная и сильная, она все равно будет туда вести, все равно будет туда тащить.
Но действительно. Но, кстати, вот в фильме «Служебный роман» там очень четко прослеживается, что хотел нам сказать режиссер, что вот роман, если вы оба свободны, вот вам, пожалуйста, да, через 3 месяца у Новосельцевых было уже 3 мальчика. Через 9 месяцев у Новосельцевых было уже 3 мальчика.
Родили, да.
А вот как раз у героев, которые были женаты, и имеется в виду героя Олега Басилашвили, и вот эта Ольга, которую играет Светлана Немоляева. У них у обоих были семьи, и здесь у них ничего не получается. И здесь у них прям.
И вот... здесь нам показывают именно да, про страдания, что Ольга страдает, она плачет, ей стыдно, ей неудобно, он тоже страдает, ему тоже некомфортно. Да, то есть здесь очень хорошо. Но если мы будем говорить про плохую девочку, здесь тоже режиссер очень хорошо показывает свою задумку. То есть там смысл в чем? Если не спойлерить фильм, то коротко сказать, что у нее есть что-то. Какая-то ее правда, которую она скрывает 19 лет. И она наконец-то решается выйти и выпустить эту правду на свет. И в результате, когда она эту правду открывает и для себя, она признает: я вот такая, вот это моя правда. Она
вот это моя природа,
вот
я такая.
Это моя природа, да. Вот она говорит об этом мужу, она не боится потерять работу. В результате происходит все самым наилучшим образом для нее складывается. То есть она себя принимает на 100% благодаря этому мальчику, да? И ее и мир начинает принимать. То есть здесь смысл в том, что...
Когда она становится себя... намного увереннее.
Да, она в силу свою входит. Когда мы свою, условно, тень принимаем, да, то, что мы скрывали от всех, мы начинаем это проявлять, то и мир нас начинает принимать такими, какие мы есть.
Это да. Но вот возвращаясь все-таки к паре Ольги и Юры из «Служебного романа», там ведь Юра ее не принимал, а она что только не делала. Вот... вопрос. Она была жертвой в этой ситуации? Мы ее так жалеем.
Мы
она такая
жалеем.
Из позитивной девушки, которая бежит и в троллейбус, и в автобус, и на электричку. Она потом еле-еле плетется, еле тащится. Вот прям, ну, жалко ее ужасно.
Вот это, кстати, очень хорошо показывает срез того времени, нашего сознания. потому что мы тогда, я помню, что мы ее жалели, когда вот мы смотрели в молодости еще, она казалась нам очень бедной и несчастной. На самом деле, если мы посмотрим сейчас, он ее откровенно говорит: Олечка, остановись, Олечка, мне неудобно. Он ее отшивал постоянно и регулярно, он ей всячески показывал, выставлял границы, он ей
позвал ее домой,
позвал ее домой, что вот,
познакомил
посмотри,
с женой.
Да, у меня жена, все хорошо, я живу прекрасно. Он не поддавался на ее какие-то провокации.
Когда танец, она говорит: Юр, давай потанцуем. И вот она ему говорит: а ты помнишь, что мы вот тогда-то в институте там то-то-то-то. И он: да-да-да, а расскажи мне, говорит, про этого коллегу. Он вот, с одной стороны, он действительно карьерист, а с другой стороны, ну вот это же сигнал, что он раз переводит тему на работу отличного, два
да,
переводит тему.
Да, то есть обратного
тему.
Отклика не было от него. И, ну, женщина должна была, по идее, это увидеть, услышать на второй-третий раз и понять, и остановиться. Но она не останавливалась, она продолжала.
Вот мужчины пишут, а она ведет себя неприлично. Конечно. То есть жертва-то там Самохвалов.
На самом деле, да, спустя 50 лет, сейчас, если мы уже смотрим более осознанно на эту картину, то действительно она его домогалась, она доставала его. Вот где был харассмент.
Вот где был харассмент, да. То есть она же, он говорит, Ольга, Олечка, ты дождешься, что я буду входить в свой кабинет через окно, да?
Да, то есть я, когда смотрела, вот я пересматривала перед эфиром этот фильм, я смотрела, думала, как же ему некомфортно, потому что он не может расслабленно тоже идти, она все время его поджидает, она все время ему что-то пишет, это напрягает.
Когда она подходит к его машине, когда он пытается уехать с работы, идет дождь, и он не предлагает ее подвезти, он ей говорит, что он в общем...
Он ей всячески показывает: Олечка, все, иди, у тебя муж тоже, у меня жена, иди, живем спокойно. Но она не останавливалась, поэтому она и попала в эту ситуацию в результате. Ну, она ее сама, можно сказать, создала, если так посмотреть, да, на хронологию событий. Она не смогла себя остановить.
Ну, то есть она, конечно, стала жертвой сплетен, безусловно, вот жертвой сплетен, но конкретно в этой любовной истории она-то, в общем-то, агрессор, она не жертва. Ну, вот действительно. Ну, и вообще, если говорить про компанию и про служебные романы...
Да, сейчас я прошу прощения, он же в результате и друга потерял, они же дружили с Новосельцевым, он из-за нее друга потерял, потому что друг начал спасать эту Ольгу. То есть и в коллективе-то, и сама Людмила Прокофьевна стала о нем как-то не очень лестного мнения. Она сказала: ваш поступок очень низкий и так далее. Да? То есть он потерял авторитет, и все это произошло вот по этой причине.
В общем-то, из-за этих ее писем, которые она сама писала, передавала, и, в общем, ну, риски какие-то могла бы оценить, что, конечно, их кто-то прочитает. Да, это... Но вообще, если говорить об отношениях на работе, которые возникают из-за вот этой эффекта подводной лодки, потому что деться некуда, мы все друг с другом общаемся, а еще и, конечно, это такая экспресс-жизнь. То есть человека можно прожить 20 лет и не увидеть его в каких-то критических ситуациях. Насколько быстро это можно сделать за год, например, на работе? Потому что тут мы отчет сдаем, тут мы пошли на совещание, тут кто-то за кого-то заступился, тут кто-то кого-то спасает, тут кто-то за кого-то, значит...
Да, это целая жизнь, это реально микроклимат. Как в океане, да, есть подводный мир, а это есть нерабочий мир.
И действительно, есть за что влюбиться, восхититься, проверить человека, в конце концов, да, в каких-то экстремальных, пиковых ситуациях. Но при этом вот... Как в коллективе вообще допустимо ли это или нет? То есть надо, конечно, учитывать корпоративную культуру. Не все компании это допускают. Например, наши зрители пишут, что вот в Японии, наоборот, поддерживают роман на работе. Но это как раз, чтобы человек, наверное, с работы-то и не выходил.
Да, здесь все зависит от корпоративной культуры, все правильно. Насколько это допустимо? Если это допустимо, то окей. И обычно... предупреждает, если там строго на работе не должно быть романов, вот у меня есть клиентка, которая встречается, они встречаются тайно со своим мужчиной, с мужем, она уже даже забеременела, она уже даже родила, а в корпоративной их среде не знают еще до сих пор, потому что они будут уволены, у них какие-то смежные там должности, которые как бы вроде нельзя. То есть есть компании, в которых это недопустимо, потому что они могут спеться, да, они могут начать там как-то что-то делать, мутить, вот, а есть наоборот.
Кто-то кому-то наоборот будет делать что-то...
Какие-то преференции, да, будут и так далее. А есть наоборот, что, ой, они сблизятся и лучше будут работать. то есть здесь все зависит от самой компании.
И не будут отвлекаться от работы, да, вся жизнь на работе.
Все вместе тут будут сидеть до утра.
Да, и детей этих воспитаем всем коллективом, да.
Да, здесь все зависит, конечно, от компании.
Ну вот в этом смысле иногда впрямую сложно понять, как относятся, но надо хотя бы узнать, а вообще были ли такие случаи в коллективе, и чем они закончились. Руководители, условно говоря, поддержали, и все знают, например, да, что вот был роман, вот они поженились, вот они продолжают работать. Или как только узнали, кого-то уволили. Ну, здесь вот такая вот техника безопасности, скажем, да, если в контракте прямо не прописано, то можно хотя бы аккуратненько это понять, если человек дорожит своей должностью или если необходимо выплачивать ипотеку и зарплату,
в общем. Компании, конечно, да. Но если мы будем говорить про любовные, опять же, истории, то это все обычно заканчивается очень плохо, поэтому...
Не каждые отношения доходят до брака. Вот мне попадалась цифра, если не ошибаюсь, это исследование как раз Forbes сделали. 43% вот там в опросе сообщили, что вышли замуж за того, с кем работали. 43% это, в общем, немаленькая цифра. Ну, из тех, у кого были романы на работе.
Из 100%, у кого были романы на работе, 43%. Ну, не маленькая, но все же, да.
Такая, в общем, вполне приличная цифра. Но чаще всего, конечно, вот мы рассказывали о том, как они все познакомились, да, и в служебном романе, и в «Плохой девочке». Какая-то была такая ситуация, вау, из ряда вон выходящая. Но чаще всего это что? Это корпоративы, и это какие-то командировки. Вот почему?
Командировка, это еще ближе мы друг с другом. А там они еще выпили.
Мы за здоровый образ жизни, да, мы вот здесь дисклеймер должны дать.
Да, мы за здоровый образ жизни, но мы говорим о том, что на самом деле происходит. Да, то есть они расслабились, у них какие-то снялись ограничения, и они пошли в этот опыт, а он им, может, понравился. И дальше пошло продолжение. То есть здесь, конечно же, и в любом случае, командировка – это смена декораций, это какая-то энергия новая, это интерес все равно, что-то, это маленькое путешествие. А в маленьком путешествии люди сближаются, потому что они вместе преодолевают что-то, а вдруг на поезд опоздали, еще что-то. Или наоборот, что-то смешное было, интересное. Они это увидели, встретили, и у них уже общее впечатление образовалось, а общее впечатление всегда сближает. И таким образом происходит роман.
И опять же, вот командировка, если мы говорим, чаще всего это отель.
Вот плюс ко всему, да.
Да, это отель. Отель, в котором вообще центральное место пространства занимает что? Кровать. В принципе, там вот хочешь, не хочешь, а она просто притягивает все.
Иногда... Заходи в гости, да. Заходи в гости, вечерком обсудим сегодняшний день.
Да, и плюс это же ведь, опять же, попытка вот из какой-то будничной суеты вырваться даже тем, что нет... бардака, просто домашнего бардака, просто красивый, просто красивый интерьер. Вот насколько это важно? Вот сейчас для тех, кто, вот может быть, как раз со своим супругом или с супругой, с которыми 20 лет вот прожили вместе, вот насколько важно просто сменить локацию, прибраться дома или снять отель?
Это очень важно, путешествовать вместе, куда-то выезжать, выходить, создавать новые поводы, новые пространства. Это очень важно. Потому что если пара этого не делает, они прям их засасывает, вот это засасывает рутина, однообразие и уже... И то же самое в постели. Если они нового ничего не делают, а вот они как начали вот в этой вот в одном положении, так и продолжают, и ничего нового не происходит, это все надоедает, естественно. Я выросла на море, и я когда сейчас приезжаю, уже 20 лет в Москве живу, но когда я туда приезжаю, у местных спрашиваю, и я говорю, вы купались? Они говорят, ой, нет, залито, нет, один раз в конце там сходим.
Они не замечают уже.
Им это море, вот то же самое здесь, все приедается, поэтому если мы хотим интересных отношений, мы создаем их, это важно очень.
Анна, наши зрители все-таки вот неравнодушны к судьбе героини, которую Светлана Немоляева играет, и говорят, что нет, она его не преследовала. Герой Басилашвили, Самохвалов, поступил как подлец, ни разу с ней серьезно не поговорил.
Тут тоже согласна. Он ей в глаза не сказал, Олечка, пожалуйста, да, давай вот смотри, я люблю жену. То есть он не был честен с ней, это правда, он не проговорил. Я всегда говорю про то, что чтобы решить любой вопрос, нужно проговаривать все как есть. Он этого не сделал, и здесь совершенно правы
наши
слушатели,
зрители, да.
Да, которые это подчеркнули.
А вот как раз...
Но она тоже же, она должна, она женщина вообще, она очень чувствительна. Она всегда чувствует, ее как бы ждут или не ждут. И он ей множество раз показывал, что он ее не ждет. Но она эти сигналы пропустила. Здесь... Поэтому я, кстати, не знаю, повлиял бы на нее этот разговор. То есть, может быть, она бы и его пропустила.
Может быть, она бы и не услышала.
Не услышала.
И подумала,
возможно,
да, он просто не хочет брать на себя ответственность. Он ее на меня перекладывает.
Да-да-да, оправдала бы. Мы вообще, мы женщины такие выдумщицы. Мы такое можем оправдать просто.
Но здесь вот еще, кстати, интересный вопрос. Вот Людмила Прокофьевна, она говорила о том, что ей, в общем, сердечко-то там разбили. Был у нее кто-то, кто к ней ходил, а потом женился на подруге. Вот, может быть, она после этого как раз не реагирует на человека потенциально опасного, на какого-то сердцееда.
Может быть, конечно.
А герой Новосельцева, он ей кажется безопасным.
Да, так обычно так и есть. Кстати, Бандерас тоже в этой картине безопасный. Он такой домашний кот, мягкий, пушистый кот, который вот все предсказуемый. А если мы будем говорить про Новосельцева, да, то он безопасный. Но я что-то другое хотела сказать, у меня вылетела мысль из головы.
Но при этом ведь у них общая травма, то есть его бросила жена.
Они... А, вот, вспомнила, да, спасибо. Когда она же еще и говорит, что у меня нет подруг, я их всех истребила. То есть она, у нее получилось каким образом, что она в защиту пошла. Она себя просто броней окружила со всех сторон. Она это эту боль не прошла, не проработала. То есть сейчас, если мы будем говорить о современном мире, понятно, 50 лет назад вообще психотерапии не было как таковой, она только зарождалась. Если мы будем говорить сейчас, то, конечно, такую боль нужно идти прорабатывать, если она была, чтобы не сидеть в этом окопе, в этих защитах,
без
не
подруг,
истреблять подруг.
Без подруг,
конечно,
без...
Продолжать доверять людям, продолжать доверять мужчинам, дружить с женщинами. Это единичный был случай, это не значит, что все будут так. Ну, то есть нужно это исцелять, не нужно с этим оставаться. Вот что хочется сказать.
Ну, а, кстати, вот романы на работе, насколько они могут стать, ну, скажем, таким исцелением в случае, если работа невыносимая, а уйти с нее нельзя, и человек...
Почему
начинает...
нельзя?
Ну, по каким-то причинам. Например, нужно выплачивать там кредит. Нельзя рисковать и менять там работу. Или, ну, по каким-то вот таким... И вот она невыносимая, а если вдруг там случается роман, то это становится таким средством, крючком для того, чтобы вообще пережить...
Чтобы продолжать оставаться на невыносимой работе.
Да,
то есть... Это самообман, опять же. Это все равно, это компенсация, самообман. По-хорошему нужно смотреть, так, мне тут невыносимо, что я могу сделать, чтобы это изменить? Если мне настолько тут невыносимо. И что конкретно невыносимо? Да? Какое-то отношение с каким-то человеком, что в этих отношениях, может быть, сама работа для меня тяжелая, может быть, я там уголь таскаю, ну, условно говоря, и мне уже тяжело позвоночник не выдерживать.
Силу возраста,
да. Тогда нужно что-то делать, менять, искать в любом случае, осваивать новый опыт какой-то. Ну, менять, нужно всегда свою жизнь менять. Жизнь быстро проходит, нужно что-то делать. Вот что-то не устраивает, так, я хочу это изменить. И находить способы менять, способов много.
Ну, это про честность с собой. А любовь в этом вот смысле, да. И какие-то романы, например, это вполне такое обезболивающее средство, которое еще дает, знаете, такой бустер, сразу энергии так много, сразу все невыносимое становится выносимым. Вот ничего не меняется.
К сожалению, это ненадолго.
А жить становится легче.
Это ненадолго. Это первое время, да, когда гормоны начинают меняться, химия начинается, а потом это все равно все возвращается. Если проблему не решать, никакое обезболивающее не поможет. Это будет временный эффект. Проблемы все равно придется решать.
А как вообще понять, вот в случае, если это там коллега, сотрудник, насколько это серьезные отношения? Потому что очень часто же бывает, что сами, ну, особенно в женском коллективе, вот вдруг начинаются какие-то свидания с коллегой, и женщины сами, да и мужчины иногда начинают там кому-то нет-нет, да и сказал, нет-нет, да и похвалился своей победой, да? И дальше, вот если дальше не складывается, то, конечно, тут либо уходить, либо это все будет очень больно, да, это будет там, где-то стыдно, где-то невыносимо. Но зависит от того, насколько толстая кожа у человека, да, насколько он, в общем, к этому чувствителен. Но как понять-то вот все-таки отношения с человеком в коллективе в этом конкретном? Это для меня какой-то способ, чтобы стало легче, лучше, просто делать нечего и так далее? Или это вот уже какая-то серьезная нотка?
А это всегда про честность с собой. Насколько мы вообще во всем в этой жизни честны с собой. Вот по-настоящему себе задавать вопросы. только внутри мы можем услышать ответы. Никогда снаружи мы не можем какой-то ответ взять и на себя применить. Только внутри, вот по-честному. Это для меня что? Это сейчас по-настоящему или это для меня компенсация? И вот если вот закрыть глаза, спросить себя и послушать свою душу, свое сердце, оттуда всегда придет настоящий ответ. И проблема в том, что мы этот ответ слышим, но мы его игнорируем. Вот что происходит. Человек слышит, что да нет, надо отсюда просто уходить, например, да, но игнорирует этот голос, затыкает его. Ну, сейчас я еще потерплю. Надо просто чуть-чуть потерпеть. А мы привыкли терпеть. Это у нас в нашей стране, это просто национальная наша травма – терпеть. Мы очень много терпели. Это, в принципе, нам свойственно, нашей нации.
И героиня Николь Кидман ведь до первого разговора со своим мужем...
Она тоже 19 лет терпела.
19 лет. То есть она же, это же был первый ее разговор с ним. Она ведь никогда ему до этого... Конечно, он ей не поверил. Ну, то есть это даже может быть и нормально, что он остался глух.
Так она терпела и обманывала еще.
Да.
Там же начинается с обмана. Она просто постоянно имитировала. Она обманывала 19 лет. Конечно, 19 лет прошло, он такой, в смысле? Ну как, 19 лет, ты же не могла меня обманывать 19 лет? А, упс, могла. Я просто женщина.
И вот как раз про честность. У нас потрясающий был с вами эфир, и я его проанонсирую, про то, как восстановить отношения после измены в случае, если что-то произошло, и там очень классные рекомендации тоже. И, кстати, этот эфир можно найти у нас на сайте, можно послушать в записи, в Ютубе, ВКонтакте, он тоже есть, с Анной Комловой. Как раз там совершенно потрясающие рекомендации. А что мне нужно было в каких-то вот этих вот сиюминутных романах, вот, помните, мы говорили о том, что... А вдруг это просто про тактильность? Просто потому что женщина спутала там, тренера с тем, что он просто тактильный. Он где-то подошел ей, поправил там,
да-да-да,
ее бывает, упражнение.
Потому что муж давно не давал этой тактильности. Так вот, мы находим снаружи...
Или то, водитель, который руку подает.
Компенсация, конечно, то, что нам не хватает. Но для того, чтобы этого не происходило, мы должны быть честны с собой, мы должны себя слышать. А что мне на самом деле надо? И сразу со своим партнером разговаривать. Не ждать 19 лет, а сразу говорить, слушай, а мне это не нравится. А давай вот так, а давай попробуем вот это. А давай разговаривать, не делать вид, что ничего не происходит. Но для этого нужно прям искренне слышать себя, чувствовать себя и не бояться говорить правду о себе.
Ну, и как раз тогда потенциальным коллегам, которым мы могли бы испортить жизнь, в случае, если мы себя не слышим и добираем что-то, да, в компенсацию с помощью других
да
людей.
Ладно, коллеги, мы себе жизнь испортим.
И
ладно,
себе.
Коллеги. Коллеги справятся как-нибудь. А вот мы себе то, что жизнь испортим, вот это, потому что, может быть, этим коллегам и нужно тоже этот опыт прожить, мы не знаем. Но самое страшное, когда мы себе свою жизнь портим, вот это страшнее.
Ну, в общем, будем работать и над собой, и будем работать над отношениями. И для того, чтобы работать продуктивно и от работы не отвлекаться. Сегодня ну, совершенно потрясающий, конечно, у нас разговор о том, как похожи эти два фильма, да, «Плохая девочка» и «Служебный роман», и почему в каких-то ситуациях, да, что-то получилось, а где-то это совсем кино про другое. Да. Спасибо огромное. У нас в гостях была психолог, сексолог
спасибо.
Анна Комлова. Это программа «Личные обстоятельства». С вами была Вероника Романова. До встречи через
До
неделю.
Свидания.